Как все науки стремятся к математике, так и все в нашей жизни тяготеет к ритму и звуку. А это и есть музыка.
Алгебра звука.
И снова добрый вечер. Мы продолжаем наш очередной выпуск «Алгебры звука». Напомню, в этой студии Надежда Маркарян.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И я, Кирилл Манжула. К нам присоединяется...
Сегодня солирует.
Ольга Пиккола, музыковед, основатель и руководитель петербургского детского музыкального лектория «Пиккола». Ольга закончила Петербургское музыкальное училище Римского-Корсакова и консерваторию как музыковед. В эти же годы стала автором стихов к вокальному циклу «Драма в лицах» композитора Светланы Головиной. Работала преподавателем теоретических дисциплин и концертмейстером в различных музыкальных школах Петербурга. В 1993 году стала ведущей детских концертов Петрозаводской филармонии. В 1999 году основала детский музыкальный лекторий в Петербурге. Ольга – член Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Принимает регулярное участие в музыкально-терапевтических конференциях. Ольга, прежде всего, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое музыкальные психологи?
Музыкальные психологи – люди, которые изучают, как музыка влияет терапевтически на людей, на детей, на взрослых, иногда с именно оздоровительной целью. Не то, что даже оздоровительной. Я недавно была в Москве на конференции, которая была посвящена такой достаточно глубокой теме, страшноватой теме – паллиативная помощь взрослым и детям. Но это дети, которые обречены, да, неизлечимы. Вот как последние минуты их жизни скрасить с помощью музыки. А я просто начала замечать, как на моих концертах дети иногда гиперактивные или наоборот, заторможенные, аутичные дети приходят ко мне на концерты, они изменяются после третьего концерта, они другие. И родители меня за это настолько благодарили, что я поняла, что мои концерты, они носят вот такую музыкотерапевтическую направленность. И потом же я начала этим интересоваться, меня пригласили на конференцию, и я получила звание музыкального терапевта. Но я это мало где говорю.
А этот эффект временный, вот этот терапевтический эффект, он потом проходит, если не
нет,
продолжать?
Нет, конечно. Это такая прививка. Чем раньше ее сделаешь, тем лучше.
Прививка именно.
Да.
Образовываете вы детей своими лекциями или же...
Или лечите.
Или лечите фактически.
И то, и другое.
Но это ведь не обучение музыке, это обучение музыкой.
Я думаю, что прежде всего я должна вызвать у детей эмоциональный отклик. И мне кажется, что это задача вообще любого вида искусства.
Но ведь
правильно
у ребенка легко вызвать эмоцию.
Важно какую? Важно, чтобы она чистая была, поданная из рук профессионала, чтобы она была идеального качества.
И здесь надо отметить, что выход нашей передачи был бы невозможен без поддержки спонсора. Итак, спонсором программы является интернет-агентство «Малинос». А задумана программа по инициативе фонда поддержки музыкального образования. В ваших лекциях в том числе присутствует образовательная часть. Вы показываете инструменты, рассказываете, из чего они состоят, и вовлекаете детей в процесс создания музыки, то есть даете им какие-то незамысловатые инструменты, предлагаете им поучаствовать. Они после этого стремятся глубже это познать, или для них это все равно игра, развлечение?
Могу сразу же сказать, что русло моих концертов или форма моих концертов, она необычна. Это не просто концерты, где дети сидят и слушают, потом мама их уводит. Это маленькая школа для детей от 2,5 лет. Она проходит, во-первых, на протяжении 3 лет, потому что у меня 50 сценариев, которые я наработала в течение 20 лет своей работы в Петербурге. В течение 3 лет они ходят в эту школу, они приобретают знания. У них есть дневнички-папочки, куда они после каждого концерта вклеивают наклеечки с изображением музыкального инструмента по теме данного концерта. Так я их называю, дневники. Они на протяжении 3 лет ведут такой красочный дневник, который сделан дизайнером Пиккола. Они приносят на каждый следующий концерт рисунки по теме предыдущего концерта, который мы разбираем, и я им дарю маленькие магнитики или значки фирменные от нашего лектория Пиккола с изображением музыкальных инструментов, которых около 70, наверное, в нашем лектории. То есть это практически все музыкальные инструменты. От этнических инструментов и кельтская арфа присутствует, до самых старинных, виола да гамба и фидель, старинная скрипка, до всех оркестровых и народных музыкальных инструментов. Все это преподается в игровой форме. Я с ними все время играю с детьми. Им начинает казаться, что они сами ведут концерт, не я их веду. виду. Я поднимаюсь до детей, я вхожу в них, и они начинают творить концерт. Как это происходит? Например, я вам говорю, жили-были во дворце король и...
Королева.
Отлично. И вот однажды они сели в золотую... карету и отправились, и так далее. Дети начинают мне помогать. Такая игра в пинг-понг. И вот, когда я начинаю это говорить, и вот они сели в карету, а карету везли лошадки. Алексей Чижик, мастер джазовых импровизаций, изображает лошадок. То есть он вклинивается в мой текст, так же, как дети. И все это, вот такая вот текучесть, импровизационность, она происходит на протяжении 35 минут. Дети не выпадают из нее, я их держу.
То есть речь фактически, то, к чему они уже начали привыкать к 3 годам, она начинает переплетаться с музыкальным текстом. И тем самым становится просто более понятным этот самый музыкальный текст. Но это совсем маленькие дети. 3 года, даже плюс 3 года, которые...
Это всем
школа.
Интересно, я думаю, это было бы и вам интересно, если бы я на другом материале рассказала.
Потому что, а те дети, которые постарше, приходят к вам?
Или... Да, конечно, у меня несколько циклов. Первый огромный цикл посвящен всем музыкальным инструментам. Их очень много, этих концертов, около 30. Второй цикл, следующая ступенька, те, которые прослушали 30 концертов, посвященных инструментам, переходят на следующую ступеньку, которую ведет очень известный петербургский музыковед Элла Борисовна Фра. И вот эту вот школьную интонацию лучше выдерживает она, чем я. У нее это лучше получается, я так считаю. Поэтому вот этот цикл, следующая ступенечка, она ведет. И последний цикл, которым я сейчас ужасно увлечена, и у меня масса идей, это цикл с использованием песочной анимации. Соединение слова, музыки и визуального ряда. И вот это переплетение 3 видов искусств, оно завораживает еще больше. Оно магнетически действует. 1 час или 50 минут в 1000-м зале, где я выступала 5 дней назад, стояла тишина. Она настолько будоражит, на самом деле. Это потрясающе. Мне самой ужасно нравится.
А как сочетается песочная анимация с музыкой? Технически, я имею в виду.
Концерт, который я назвала «Встреча с маленьким принцем» по знаменитой сказке Экзюпери. Действие происходит в пустыне, и мне показалось, что эта сказка отлично ляжет на песок. Художник стоит за песочным столом и цветным песком рисует то, что я передаю словами.
И камера показывает на задник сцены.
Да, огромный экран висит, дети смотрят на экран, то, что изображается. Она рисует практически всегда на моих словах, чтобы музыка существовала отдельно. Словами и песком мы высвечиваем музыку. Для меня всегда музыка главная. Решила сделать для «Маленького принца» музыку импрессионистов. Это Равель, Пуленг, Сен-Санс, Дебюсси, Тьерса.
Предлагаю послушать фрагмент произведения одного из этих композиторов, Карла Дебюсси. Третья часть бергамской сюиты «Лунный свет» исполняют скрипка Давид Ойстрах, фортепиано Виктор Ямпольский.
Это неформальное образование, безусловно. А в школу вы пытались как-то внедрять свои практики?
Школьный возраст не мой возраст. Я люблю с детьми общаться до 7 лет. Это самый такой чистый, непосредственный материал, открытый мне. Школьники, они уже с небольшой долей скепсиса. Ну, вот не моя публика.
Даже младшие школьники.
Да, я люблю детей всякого возраста, просто обожаю. Но вот мой возраст – это до 7 лет.
Сегодняшние дети отличаются от тех детей, которые были 20 лет назад?
Сейчас, вы знаете, детям нужна все время перед глазами картинка. Я как можно больше стараюсь этого избегать. Сейчас дети избалованы избытком информации. Им нужны куклы, им нужно мелькание, огни, какие-то раздражающие моменты. Я полный противник этого. И когда однажды я пригласила известного режиссера петербургского на мои концерты, мне было интересно, что он скажет. А он сказал, что «введите кукол». Я попробовала, но я поняла, что это отрицательный момент, и я отбросила эту идею. Мы работаем на воображение, на фантазии. Мне кажется, что это самое главное. Минимализм. Работает душа. Внутри все.
Не зря говорят, что радио – одно из самых интеллектуальных СМИ. Почему? Поскольку работают исключительно уши. Mm-hmm. Нет никакой картинки. Тоже по отношению к музыке. Значит ли то, что вы сказали, дети стали менее образно мыслить из-за этого самого постоянного мельтешения перед глазами?
Да, вот это я бы ответила на ваш вопрос именно так, что дети привыкли именно к каким-то раздражающим внешним моментам.
Образное мышление ведь напрямую связано с интеллектуальным развитием в том числе.
А податливы они на этот? Или все-таки стереотип мышления картинки?
Моя задача – заинтересовать их своими интонациями, всем вот этой игрой, постоянным общением. После каждого концерта у нас еще существует такой маленький ритуал. После инструментальных концертов детки подходят к маститам, исполнителям. И сами пробуют играть на их инструментах. И вот их тельце вибрирует вместе со струнами арфы, со струнами виолы да гамбы. Это вот прямо полный контакт. Кроме того, у меня камерные концерты принципиальные. Хотя мне, конечно, выгоднее собирать огромные залы. И я, опять же, противник этого. У меня такие комнатные концерты, где дети сидят только на первом, на втором ряду.
А
я вижу глаза каждого ребенка, я подхожу к каждому, если он немножко отвлечется, и кладу ему руку на плечо, и тогда все, он весь концерт уже со мной.
Вы сказали, что музыкантов задействуете. Они охотно идут на это? Или не всякий музыкант согласится на подобный эксперимент?
Конечно же, не всякий. И очень часто бывало так, и для меня это самый сложный момент моего руководства лекторием, что мне приходится отказаться от того или иного музыканта, потому что он не выдерживает мои требования. Они достаточно высоки. Могу сказать, какие. Во-первых, надо вставать достаточно рано. Не для всех музыкантов это реальная вещь, потому что музыканты богема, любят поздно ложиться. Да. Некоторые музыканты, которые работают в моем лектории, которые привыкли ложиться поздно, вообще не ложатся спать, но являются на моей лектории. Потому что они привыкли ложиться в 5 утра. В садике надо быть, предположим, в 9 или на другой концертной площадке.
А зачем им это нужно?
Им очень нравится отдача от детей. Она колоссальная от маленьких детей. Чем больше даю я, тем больше я обратно бумерангом получаю.
Дети после лекций, концертов высказываются о том, что хотят стать музыкантами.
Или после концерта чаще всего они подходят ко мне и говорят: какие у вас красивые сережки, какие у вас красивые туфельки, а платье какое красивое, а у меня сегодня зуб выпал. И вот когда это происходит, я понимаю, что дети довольны концертом на самом деле. Они раскрылись.
А вот вы столько лет этим занимаетесь, а у вас есть какая-нибудь, если не статистика, что-то в этом роде, кого-то вы заинтересовали делом жизни?
В прошлом году я заглянула на сайт лучшей детской музыкальной школы города. Это школа десятилетки, совсем рядом с консерваторией. И обнаружила, что 5 моих малышей, 5-леток, поступили в лучшую школу города, которые ходили ко мне 3 года. И я считаю, что путь от моего лектория идет в консерваторию. Но вот таким образом. Потому что после 10-летки поступают только в консерваторию.
Дети приходят со своими родителями. У них есть какой-то отклик на то, что они видят? Подходят, говорят, что им это дает
боль? Им самим страшно интересно. Не все родители знают, что такое мундштук, клапаны, раструб, из чего сделан смычок, скрипки там, предположим, или виолончели. Ну, вот такие моменты. Ну, кроме того, знаете, когда они видят реакцию детей своих, когда они видят, что в зале полная тишина, они очень мне благодарны.
И вдруг у себя в семье нет-нет, да поставят запись классического какого-нибудь концерта.
Да,
возможно,
конечно. На самом деле, мне родители пишут, что дети, когда приходят домой, играют в Ольгу Пиккола или Ольгу Пикколовна, как они меня называют. Они раскладывают инструменты, маму с папой они сажают и играют в Ольгу Пикколовну.
Далее. Есть любимый инструмент? Они наверняка любят удары.
У меня представлены все тембры, и они действуют совершенно все по-разному. Например, труба. Труба будоражит. слышат. Дети выпрямляют спины, глаза начинают гореть. И так весь концерт. Они вот такие гордые сидят.
Николай Римский-Корсаков. «Полет шмеля». Исполняют труба Сергей Накаряков, фортепиано Александр Маркович.
Есть еще пример тембры старинных музыкальных инструментов. Виола да гамба, кельтская арфа. Это с глубины веков. Это такая тишина. И вот весь концерт – это тишина. И дети сидят застывшие. Они никогда не слышали таких тембров. Для них это очень все новое. Сначала они удивлены. А потом они подпадают под влияние вот этих тихо звучащих инструментов. И уходят из зала слегка потрясенные. Они уносят в себе эту тишину.
Предлагаю послушать звуки старинной арфы и виолы да гамба, которые звучат на детских концертах музыкального лектория «Пикколо». Еще раз напомню, выход нашей передачи был бы невозможен без поддержки спонсора. Итак, спонсором программы является интернет-агентство «Малинос», а задумана программа по инициативе Фонда поддержки музыкального образования.
Самый большой, на самом деле, музыкальный инструмент – это вибрафон. И контрабас тоже. Вибрафон – это мой любимый артист, это Алексей Чижик. Вот инструмент, который наиболее магнетически действует на детей. Вибрафон. Через «А». Многие пишут «вибрафон», это неправильно. Он вибрирует, его звук завораживает, обволакивает детей, держит детей. И когда Алексей Чижик снимает свои волшебные 5 палочек с золотых пластиночек вибрафона, тишина длится. Никто не хочет ее обрывать хлопками.
А сейчас звучит вибрафон. Алексей Чиж исполняет «Ноктюрн» Фредерика Шопена.
как у нас вообще обстоят дела в городе с концертами для маленьких слушателей, концертами академической музыки? Их достаточно, как вам кажется? Ведь наверняка современный музыкант мало обращает на это внимание. Это, видимо, и невыгодно, и сложно, и специальный репертуар нужно подбирать. В общем, масса сложностей, которые нужно преодолеть, чтобы подарить детям этот самый концерт.
Концерты для детей от 2,5 лет веду только я в городе. Это сложно, это непросто. А для детей от 6 и старше филармонии ведут многие музыковеды.
А если вернуться к разговору о репертуаре, можно делить классическую музыку на тот репертуар, который доступен маленькому ребенку, который недоступен? Или любая музыка?
Конечно, несомненно. Могу сказать, что я всегда подбираю музыку не больше 1,5 минут. Даже Мария Монтессори, которая занималась музыкой с детишками, известный итальянский педагог, у нее... Когда захожу в магазины Монтессори, там продаются диски, и на одном диске 1,5 минуты звучания музыки. 2 минуты максимум.
На одном диске?
На одном диске.
То
ну, специально
не несколько
диски.
Треков,
нет, нет, именно так. Именно так, да. Как толстые виниловые пластинки в детстве, да, 78 оборотов. И там ария Ленского, и все, и больше ничего.
А с вашей точки зрения, какой возраст все-таки начальный для того, чтобы человека маленького ввести в этот мир музыки?
Когда ко мне они могут прийти, но оптимально в 3 года. Бывают дети 2,5 лет, которые ко мне приходят и сидят хорошо. Но это обычно семья музыкантов.
Спасибо, Ольга, и удачи вам.
Спасибо большое.
Алгебра звука.